Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 24 апреля. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость — профессор факультета политологии в МГУ Андрей Мануйло. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Прямой эфир, смс-портал работает, можно через Телеграм писать, можно звонить 7373948. Я планировал не с Украины начинать, но лента новостей заставляет нас именно с украинской темы начинать, потому что только что Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Тут уже без самопровозглашенных, без кавычек, без ничего. Донецкой и Луганской народных республик. Как это оценить?
Отлично, отлично. Ну, вообще говоря, подписание этого указа давно ожидалось, и ситуация назрела. Ну и, наконец, наш президент подписал. То есть есть нормативный документ, который упрощает получение гражданства. И в этом отношении президент, ну, абсолютно правильно сделал. Потому что Донецк, Луганск, ЛНР, ДНР — это часть русского мира. Там такие же наши люди, как и те, которые живут на территории Российской Федерации. И в этом отношении здесь даже не политическая составляющая важна, а важна та польза, которой этот указ принесет обычным людям. В том числе и тем, кто уже получили гражданство.
Но, подождите, тогда возникает
Российской Федерации.
Секунду, тогда возникает следующий вопрос. А какой будет эта польза? Как известно, люди, которые живут за пределами Российской Федерации, обычно, ну, немного плюсов получают от того, что у них есть гражданство России. Или там будет какой-то особый порядок?
Не, ну почему? Что такое гражданство России? Да, это защита закона Российской Федерации, это юрисдикция Российской Федерации, это возможность пользоваться всеми льготами. Да, там, начислять и получать пенсии, работать. То есть, на самом деле, и в бытовом плане, и во всем остальном, вот, в плане организации жизни, польза колоссальная. Ну и самое главное, что...
Но они же работают на территории другой страны, или все-таки таким образом мы признаем...
Какая разница? Если это гражданин Российской Федерации, если он получил гражданство, Российская Федерация его защищает, обязана это делать. И он всегда будет пользоваться защитой... страны, гражданином которой он и является.
Но она же будет защищать его только на территории своего посольства.
Почему на территории своего посольства? Повсеместно. Ведь если гражданин Российской Федерации находится где-то за рубежом, в зарубежной поездке, он от этого меньшим гражданином Российской Федерации не становится. Страна обязана защищать его везде. Поэтому если где-то к нему применяют какие-то противоправные действия, или жизнь его подвергается опасности, страна имеет право вступиться за него. Ну и кроме всего прочего, я расскажу одну историю моего давнего товарища, который получил уже, гражданство Российской Федерации указом президента Российской Федерации за особые заслуги перед президентом, за особые заслуги перед Российской Федерацией. Ну, там действительно были особые заслуги. Это вот дончанин из Донецка. И, получив этот указ, он решил, что самое время ему идти, вставать на учет военкомат, оформлять все документы, которые полагаются гражданину Российской Федерации.
Слушайте, потому что у него есть... Здесь, на территории России?
Ну, в Москве, конечно.
А, ну, понятно.
Но он получил гражданство указом президента Российской Федерации за особые заслуги перед Российской Федерацией. Далее история была такая. Он, приезжает в военкомат и говорит: давайте, вот я хочу встать на учет. Вот смотрите. Вот гражданство, вот указ президента. Ему спрашивают: вы переселенец? Он говорит: нет. Вы соотечественник, который переселился на нашу территорию? Он говорит: нет. А раз вы не соотечественник, не по программе переселения, то мы ваши документы принять не можем. У вас воинское звание есть? Он говорит: да, я полковник Збройных сил Украины. Да, ветеран Афганистана, полковник Збройных сил Украины. Когда произошел переворот, я вынужден был бежать из Киева с высокой, кстати говоря,
должности. У нас про вас птичку негде поставить. В этом проблема.
Вот. Значит, они говорят: езжайте на Украину, привезите справку из воинской части, что вы полковник Збройных сил. Он говорит: как? Но меня там СБУ разыскивает. Они говорят: нет.
Про людей понятно, у них теперь будет больше возможностей. Хотя будут и такие проблемы, о которых вы упоминаете
сейчас. Теперь уже не будет.
Не факт.
Вот по этому упрощенному порядку там такие вещи
появится
прописаны.
Появится галочка, хорошо.
К счастью.
Теперь дальше. Мы ведь до этой минуты обсуждали...
Я говорил как раз о том, что до этого закона лучше было быть переселенцем для того, чтобы оформиться на территории Российской Федерации, чем получить гражданство указом президента за особые заслуги перед Российской Федерацией. Не надо высовываться.
Это все-таки для тех, кто едет на территорию Российской Федерации. Вряд ли в данном случае речь идет о том, что люди массово будут переезжать из Луганска и Донецка в Россию.
Я думаю, что не будут массово переезжать.
Так вот, налоги, Марк тут пишет, налоги они будут платить в Российской Федерации? Если не будут переезжать, не будут, потому что они будут не резиденты. Это очевидно.
Конечно.
Теперь дальше. Мы ведь до этой минуты обсуждали, что и почему происходит, почему Путин не поздравил Зеленского? Получается, что вот это теперь звучит как поздравление Зеленскому?
Нет. Нет, но поздравление Зеленскому, это поздравление Зеленскому. Если Владимир Владимирович не позвонил ему и не поздравил, а Трамп позвонил, поздравил.
Ну, и не только Трамп.
А Макрон позвонил, поздравил. А Тереза Мэй, то ли она позвонила Зеленскому, то ли Зеленский ей позвонил. Все-таки Зеленский английским владеет, закончил английскую спецшколу. Мог и сам ей звякнуть на коротке. Но вот Владимир Владимирович не повторил, не встал в ряд с Трампом, Макроном, Терезой Мэй и всеми остальными. Я думаю, есть для этого основания.
Никак... Там даже объяснили же, что они ждут окончательных результатов подсчета голосов.
Ну, это правильно.
Но тогда
это,
дальше.
Это правильно и логично.
Вы полагаете, что люди, которые пишут один за другим, вот 812-й, это недружественный шаг перед Зеленским, и теперь выстраивать диалог с ним будет сложнее?
Вот я скажу как частное лицо.
Прошу.
Зеленский вообще... Два момента, да? Первый. Недружественный шаг по отношению к Зеленскому. Кто такой Зеленский? Кто такой Зеленский по сравнению с Путиным? Да? Путин признанный в мире политик, один из самых влиятельных, один из самых опытных. Зеленский комик...
Зеленский избранный президент Украины.
Но так избранный, не вступивший еще в должность. Вот когда вступит в должность, когда у него в руках будет реальная власть, сейчас реальная власть у Порошенко все еще остается, вот тогда с ним и будут разговаривать. Это во-первых. Во-вторых, значит, как выстраивать диалог с Зеленским? А вообще, есть потребность выстраивания диалога с Зеленским? Чей Зеленский ставленник?
Не,
что он из себя представляет?
Дмитрий пишет, ну таким образом ведь получается, что Путин не хочет нормализации ситуации на Донбассе.
Вот еще раз объясняю.
Значит, говорить в Донбассе, кстати. Да.
Еще раз объясняю. Значит, здесь ситуация вот какая. Если бы Зеленский был самостоятельным политиком, будь он хоть там трижды комик, да хоть это, в Шапито там работал, да? Но человек самостоятельный, там деньги заработал, на свои деньги пробился, всех там, значит, мобилизовал, все за него проголосовали. Это было бы одно. Но Зеленский победил как политтехнологический проект Коломойского. И сам по себе Зеленский, с моей личной точки зрения, да, либо мало что представляет, либо вообще ничего не представляет. Вот, и впереди у него веселый период испытаний.
Смотрите,
за ним вот стоит Коломойский.
Вам как раз теперь пытаются написать, ну рано же, ну надо было хотя бы поговорить с Зеленским, неважно уже как, а уж только потом идти на этот указ. Вот 812.
Так куда спешить? А что обсуждать с Зеленским? Зеленский, как ставленник Коломойского, ничего не решает, равным счетом. Решать будет Коломойский, когда Зеленский его назначит премьер-министром. Он станет во главе Кабмина, потому что все деньги на Украине в кабинете министров. Президент никакими деньгами не распоряжается.
Смотрите, ну, во-первых, вы наверняка слышали, что 75% это значит, что он уже не человек Коломойского.
Как-то он не человек Коломойского. Это означает, что население проголосовало за него, потому что население страшно достало нынешняя украинская власть. Какая-то часть населения, безусловно, голосовала, давая ему кредит доверия. Зеленский получил кредит, но от этого меньшим человеком Коломойского не стал.
Хорошо. Тогда смотрите. Вот, значит, Дмитрий Полонский нам пишет через Телеграм. Да не будет Путин вообще разговаривать с Зеленским. И этот шаг, вот подписание этого указа, лишний раз это подтверждает. Что это означает с точки зрения отношений между двумя странами?
Я думаю, что будет он разговаривать. Только он спешить не будет. Потому что куда-то торопиться. Спешка, она хороша только при ловле блох. Вот. Поэтому пусть Зеленский сам выйдет с предложениями, он начнет ведь всем доказывать о том, что он самостоятельная фигура. Ну, вот и посмотрим, какие действия он предпримет. Потому что сейчас разговаривать с Зеленским, после того, как он, например, поздравил этих бандитов из АТО, да, с тем, поблагодарил их за то, что они защищают демократию на Украине там, и делают это все правильно, а это каратели, которые убивают женщин и детей. О чем с ним можно разговаривать?
Но Стоп.
Но... Стоп. Я не закончу. Но разговаривать с ним все равно будут. Вот, потому что Украина наш сосед, и с Украиной нам еще решать много вопросов, в том числе вопрос этого газового транзита, подписание нового договора.
Но Юстас пишет, что вот такой подход, который вы предлагаете в данном случае, это он так называет, использованная на переговорах фраза «а кто-то такой» контрпродуктивно. Так политику, мол, не делают.
Вот именно так политику и делают. Контрпродуктивно. Политика строится на разнице в весах. И если где-то к власти приходит политик, у которого очень шаткий вес, на этом обязательно будут играть.
Ну тогда смотрите, какая история. Две страны расположены рядом. Ну никуда они не делаются,
это факт.
Не переедут, да?
Это факт.
Между ними сложные отношения, потому что... Мягко говоря, сложные отношения. И прежде всего потому, что во главе Украины стоял человек, которого, по сути, Российская Федерация почти не признавала. Украину признавала, президентом Порошенко признавала, но разговаривать с ним не хотели.
Не только.
Ну вот. А теперь появляется кто-то другой на месте Порошенко, и этот указ, он не портит перспективы?
Там нечем уже портить. Потому что, ну, кто такой, опять-таки, еще раз, снова мы вернулись к вопросу, кто такой Зеленский, да? Зеленский — это Коломойский. Вот разница между Зеленским и Порошенко, который сейчас все обсуждают, да? А поменяется ли что-нибудь на Украине? А будет ли какой-то поворот? А Украина, наконец, погонит ли этих бандеровцев, которые там маршируют с факельными шествиями вспять? Да ничего не поменяется. Потому что разница между Зеленским и Порошенко — это та разница, которая есть между Порошенко и Коломойским. А между Порошенко и Коломойским разницы никакой, за исключением того, что Порошенко более мелкий, более вороватый и трусливый, а Коломойский более наглый. Это такой бандюган из 90-х. Ничего в Украине не поменяется. А Зеленский, он как был комиком, так комиком останется,
у вас
только
есть,
в другом статусе. Пишет
Виталий, доказательство, что Коломойский прям реально помогал, финансировал Зеленскому, или это все-таки слова?
В документах надо представить, с печатями, подписями.
Не знаю, это
Виталий, но у нас немножко не тот формат. У меня есть сведения об этом. Я им доверяю, в том числе из моих личных источников. Поэтому этими сведениями я делюсь и с вами.
Еще раз, можно ли ожидать потепления отношений между двумя странами? Или наоборот, речь идет о некой эскалации?
Я думаю, что все будет двигаться в том же ракурсе и ключе, в котором двигалась при Порошенко. Вот никаких принципиальных изменений не будет. Правда, ну... Сейчас появились иллюзии. Какое-то время эти иллюзии еще будут там розовой пеленой глаза застилать. Потому что нет разницы. Не произошла фактически смена власти. Тогда... Один олигарх сменил другого.
Хорошо, тогда другой вопрос. 73%, по-моему, все-таки итоговая цифра, не 75%. Но вот эти люди, они проголосовали. И довольно быстро поймут, за что проголосовали, если ваша теория верна. Что будет дальше? Ну, ведь они будут разочарованы.
Кому интересно мнение избирателей, будем говорить вот честно и откровенно, на Украине. Мнение избирателей на Украине интересно только в моменты проведения выборов, в тех случаях, если необходимо создать видимость легитимности этих выборов, чтобы их были основания, чтобы их признали на Западе. Вот именно такую задачу Соединенные Штаты ставили перед всеми кандидатами в этой гонке. Вот, и в этом отношении там 73%, вот, но это... Такое колоссальное значение, вот, которое придает на Западе...
Нет, подавляющее большинство граждан разочаровано в том, за кого голосовали. Это много, это круто.
Это много. Что они могут сделать? Да ничего они не могут сделать.
Нет, подождите, потому что... а Майдан кто делал тогда? Они не могут уже вот, против него?
Люди разочарованы. Для того, чтобы устроить революцию, не Майдан, потому что Майдан — это цветная революция.
Ну...
Вот. Для организации Майдана нужно содружество интернационализированных олигархов с деньгами, националистов и профашистских элементов, с другой стороны, да, и, в-третьих, американских денег и американских политтехнологов. Вот эти три компонента. А что касается революции или бунта, о котором вы говорите, да, то для этого необходимо единство населения. А население на Украине разобщено, потому что эти 73% сложились из протестного голосования, из желания людей голосовать хоть за черта лысого, только не за Порошенко, из людей, которых Коломойский так или иначе сагитировал и направил в поддержку своего олигархического клана и так далее и тому подобное. И людей, которые... не голосовали бы, но которым все обрыдло, и они наконец пришли и решили проголосовать за комика для того, чтобы показать, что вот... Вот, дулю Порошенко и действующей власти. Вот то же самое у нас когда-то было, когда юморист Евдокимов из «Аншлага», да. Известно, чем закончил Евдокимов, да, поэтому та игра, в которой начал играть Зеленский, даже будучи человеком Коломойского, вот она очень рискованная с точки зрения вот здоровья.
Тогда дальше. Алексей пишет... Зеленский называл Путина своим врагом. Ну, правда, это было не так, там был вопрос, вы считаете Путина врагом? Он сказал, конечно. А может так случиться, Алексей пишет, как после этого Путин может звонить и поздравлять Зеленского? Может так случиться, что не будет звонка?
Вполне может случиться, что не будет звонка. И раз его не было сейчас, я думаю, не будет его и дальше, потому что Трамп уже позвонил. А может и будет, ну кто знает. Но я бы предположил следующий вариант о том, что после того, как Зеленский там пройдет инаугурацию, и он уступит свои права, то есть он получит свои руки реальную власть. Вот тогда аппараты уже, администрация президента, наш МИД будут готовить, ну, как какие-то, допустим, официальные телефонные переговоры. И тогда это не будет инициативой конкретно, одного конкретно взятого президента. Да, например, Владимира Владимировича. Потому что, ну, все-таки Путин — это глыба, это величина. А Зеленский — вчерашний комик. Вот. Но если при этом договорятся аппараты, то тогда будет вот эта вот двусторонняя связь. А вот, это будет совершенно другой формат. Но, я думаю, что будет именно так.
Да, теперь по поводу будущего. И все-таки, ведь еще есть мировое сообщество.
Конечно.
Еще есть история под названием санкции. Вот то, что сегодня принял решение Путин сделать, это ужесточит претензии к России со стороны тех же Соединенных Штатов? Ужесточит санкции по отношению к России или нет?
Вот сложно сказать. Я думаю, что Соединенным Штатам сейчас не до этого момента, и Путин выбрал очень правильно тот момент, когда не когда произошла смена власти в Украине, когда новые власти, вот новая власть, может быть, и начала бы возбухать по этому поводу, но она еще не вступила в силу, старая уже утрачивает позиции, ее голос мало кого интересует, хотя, понятное дело, что Порошенко для того, чтобы не сесть в тюрьму и сохранить свои активы, пойдет там в парламент, в Раду и будет создавать там фракцию, она у него уже есть, этот блок Петра Порошенко, вот, и будет всем портить жизнь. Так вот, сейчас такой еще момент, когда просто руки вот до этого не дотянутся. Вот если бы это произошло не в межсезонье, да, а во время там правления президента, было бы время этим заниматься, тогда бы Украина подняла бы вой, тогда бы обязательно американцы вступились, появился бы Волкер, который ничего не делает без взятки, без денег, которые ему перечисляют из бюджета Украины. Порошенко перечислял, за лоббирование интересов в Конгрессе. Сразу бы заявил, что это незаконно. Американцы вели бы какой-нибудь еще новый пакет. Сейчас, я думаю, просто не до этого, и вот это все пройдет.
Ладно, я не про Волкера, а про Хансмана хочу тогда вас спросить. Это посол США в России.
Хансман классный мужик, да.
И он вчера, по-моему, это было, напомнил России о двух авианосцах США, которые в Средиземном море представляют собой, цитата, 100 тысяч тонн международной дипломатии. Вот эти сотни тысяч тонн международной дипломатии в результате указов, подобным тому, который сейчас принял Путин, они не будут приближаться к России? Ну, то есть, американцы ведь могут пойти на обострение, нет?
Зачем? Американцы? Нет, американцы...
Нет, 100 тысяч тонн международной дипломатии,
100 тысяч тонн — это водоизмещение, да, двух авианосных группировок,
но я так понимаю. Ну, это наполняет их дипломатией. Значит, мы поедем и решим проблему.
А вот смотрите, нет, но обещать жениться еще не значит жениться. А Хансман человек очень умный. То есть это вот не так прямолинейный вояка. Джон Хатсман вообще младший, это крутейший политик. Вот я его не хвалю, но потому что он, в общем, достоин этого. Он до того, как он, значит, стал послом Соединенных Штатов Российской Федерации, он был два раза послом при разных администрациях. Причем первый раз он был в Сингапуре, и он дружил с Ли Куан Ю. То есть вот в тот момент, когда в Сингапуре началось вот это экономическое чудо. Второй раз он был в Китае в 2011 году, когда там резко пошел вверх ВВП. То есть начался резкий взлет. Джон Хансман, младший специалист по растущим экономикам. И то, что он приперся в Россию, и вернее, его назначили
его
в Россию.
Его назначили, все-таки, да.
При всем при том, что он критически в оппозиции находится к Трампу. Это, опять-таки, говорит о том, что его назначили, потому что он разбирается в растущих экономиках, значит, с нашей стагнирующей, падающей экономикой,
признание растущей экономики.
Не все ужасно, да. Что-то есть такое, для чего нужен как раз именно Хантсман, чтобы извлечь выгоду на росте. Он специалист по росту. Поэтому то, что он заявил, но это, значит, надо, во-первых, нормировать на его опыт и авторитет. Во-вторых, вспомнить о том, что у американцев уже была дипломатика на нерок. Помните, да, такую? Когда-то, да? И чем она закончилась? Ничем хорошим. Вот. И опять-таки Российская Федерация нынешняя — это вот не те страны, которые подвергались этой дипломатии. Вот. Но сейчас дипломатия авианосцев. Это два. В-третьих, бряцать оружием любим и мы, и они. И две авианосные группировки, о которых он там говорит, два авианосца, ну и вокруг там корабли сопровождения, Средиземное море, это, конечно, такие группировки, которые способны это Средиземное море все перекрыть, потому что Средиземное море — это большая лужа, очень мелководная, кстати говоря, там двум авианосцам разминуться сложно, развернуться. Там очень тесно, поэтому если там два авианосца со своими кораблями сопровождения туда заезжают, там уже ничто больше в этом Средиземном море не поместится. Вот такая у них дипломатия.
Ну, от Средиземного моря они же могут начать приближаться к Российской Федерации.
Вот пусть они попробуют в Азовское море войти, там они в Беотийское болото, они там сразу сядут на мель.
А, в этом смысле. Да. Хорошо, по поводу другого оружия, или я уж не знаю, как это назвать, бронепоезд по Российской Федерации начал передвижение сегодня.
На запасном пути?
Да нет, насколько я понимаю, потому что там говорили о том, как он объезжает города, как за ним следят люди, как людей не подпускают к путям. Вот то, что Ким Чен Ын сюда приехал, это хорошо или плохо?
Ну, это хорошо. Чего ж плохого-то?
А перспективы какие? Ну, вроде там же уже китайцы все вот заняли.
С перспективами сложно, но... Вот смотрите, значит, здесь, опять-таки, это же большая политика, и большая политика выстраивается в ракурсе двух основных процессов, которые определяют вообще пользу от переговоров с Ким Чен Ыном. Значит, первый процесс — это тот переговорный процесс, который Ким Чен Ын вел и продолжает вести с американцами. Вот с Трампом у него было две встречи. Первая была 12 июня прошлого года в Сингапуре, вторая в Ханое была 27 февраля. Этого года.
Этого года, да.
Да, причем Трамп вспылил, там взбрыкнул, он попытался, как всегда, значит, ковбойским путем, используя такую агрессивную технику переговоров, надавить на Ким Чен Ына, вот, потребовал от него ликвидировать в знак доброй воли там завод по обогащению урана. Ким Чен Ын сделал ему жилище североамериканского индейца, фиг вам. Вот, Трамп это не выдержал, тонкая душевная организация Трампа этого не выдержала, он психанул и дал дёру оттуда. Плюнул, значит, вслед Ким Чен Ыну.
Не-не-не, он же сказал, что у него все получилось. Но другой вопрос. Да, они закончили вроде как
они
ничем.
Они интересны. Они разбежались. При этом обе стороны, значит, сказали о том, что встретятся вновь. Неизвестно зачем. Вот. Но точку они не поставили в этих переговорах. Так вот, переговоры выставлены на паузу. Причем обе стороны собираются к ним вернуться. Когда собирается вернуться Ын, я не знаю. И не могу предположить. А вот по поводу Трампа можно сделать предположение о том, что Трамп готов вернуться к переговорам с Ыном после того, как он разберется с Китаем. Когда в районе 8 мая он, наконец, с Китаем заключит торговую сделку. И эта торговая сделка наверняка будет иметь какие-то более побочные протоколы, может быть, и секретные, в которых китайцы, ну вот они прогибаются под Трампа. Это видно. И, скорее всего, Трамп их догнет по основным пунктам, как бы они ни пытались с ним торговать. Наверняка, кроме пошлин, там будут еще и политические моменты, в том числе поддержка Китаем Северной Кореи. И вот если Трамп договорится о том, что Китай не будет так же поддерживать Северную Корею, как он поддерживал ее до этого...
Она вот, как бы освободится для нас.
Позиция Ына ослабнет. И вот тогда Трамп может настаивать на третьей встрече, где он уже будет требовать от Ына, Ким Чен Ына, более там серьезных вещей. Но что, какая польза у нас получается? Вот, у нас явно, видимо, есть желание перехватить инициативу, пока Трамп завесил эту ситуацию и занят китайцами, перехватить инициативу в переговорах с Ким Чен Ыном. Для того, чтобы, может быть, я опять-таки предполагаю, чисто вот умозрительно, для того, чтобы, может быть, договориться с ним о денуклеизации северокорейского полуострова по той же схеме, под нашим контролем, по которой было ликвидировано химическое оружие в Сирии.
Андрей Мануйлов, профессор факультета политологии МГУ. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 24 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня профессор факультета политологии МГУ Андрей Мануйло. Прямой эфир можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм, можно звонить 7373-94-8. Вопросы наших слушателей в продолжении темы, которую, украинской темы, которую мы так много сегодня затрагивали в первой части программы. Возвращаясь про Коломойского и Зеленского, как может региональный олигарх, пишет Артем, контролировать национального лидера, у которого рейтинг больше 70%.
Ой, как обиделся бы сейчас региональный олигарх на слово «региональный олигарх». Потому что этот олигарх, пока его с помощью американцев не поджали, контролировал половину Украины, если там не три четверти. Вот. А сейчас, я думаю, он придет и начнет возвращать к себе эти активы, начнет, наверное, с Одесского морского порта, с его контрабандой. Так что вот этот региональный олигарх, он очень нерегиональный, это во-первых. Второй вопрос касается национального лидера. Вот когда люди голосуют от безысходности, выбирая между комиком или клоуном, да, или кем, скоморохом, и кем угодно, ну, опять-таки, уважительно и в кавычках, и всем известным Порошенко... Вот, я думаю, что если вместо Зеленского поставили бы телеграфный столб, голосовали бы за телеграфный столб. Вот, и вот результаты нынешнего голосования не дают еще Зеленскому звание национального лидера. Потому что...
Хорошо, если Зеленский же может доказать и проиллюстрировать, как пишет 235-й, тему о роли личности в истории. Или тут тогда надо время?
Как он проиллюстрирует-то? Не имея ни опыта, ни связей, и вообще не понимая, что такое политика. Он хорошо разыграл свою роль. Он там эпатировал, протроллил кого надо. Да, он, наконец, сыграл роль свежего лица, который, по крайней мере, до этого был известен только по фильмам, сериалам, вот, в виде нарисованного образа, вот, в этом «Слуге народа», да?
Ну да.
Вот, и не был замешан ни в грязных делах, ни в коррупции, там, ни в воровстве в каком-то. Ну, может, он так какие-то бюджеты и пилил, но исключительно в бизнесе. Вот, чистый лист вызывает симпатии. Вот теперь, когда он станет президентом, от него что будут требовать? Чтобы он выполнил все то, что у него было в фильме «Слуга народа». Выполнит он это? Будет он соответствовать этой роли? Я думаю, что пупок развяжется. Ну, а может и нет.
Ну, давайте все-таки. Виталий пишет, националист Кашулинский на выборах вообще-то не добрал даже 2%. О каком засиле фашистов и бандеровцев идет речь?
О каком засиле фашистов и бандеровцев идет речь?
Ну да, общество, полагает Виталий, сказало националисту президентом Украины не быть. Выбрали Зеленск.
Ну, потому что отмороженных нацистов боятся больше, чем Порошенко. Только и всего. Вот, потому что Зеленский выглядит как человек. Да, но это еще не означает, что Зеленский, став президентом, будет... нести доброе и вечное, потому что правит не человек, да, не конкретно взятый президент, правит тот класс, который его привел. А привели его такие люди, как Коломойский и все вот эти вот неонацистские элементы.
444-й пишет вам, нельзя называть президента клоуном.
Комика можно его называть? Или правильно бывшим комиком называть?
В некотором смысле это ведь возможность перейти к следующей теме.
Вот смотрите, он еще не президент. Он избранный президент. Вот когда он станет президентом, тогда будем к нему относиться по букве. Но говорить о том, что, что до избрания президента он был комиком, я думаю, можно. Да, никто же не будет переписывать его прошлое в героическом ключе, о том, что он где-то там воевал, боролся за независимость вместе с Гарибальди. Этого же не будет.
Ну, может быть, все-таки клоуном на арене цирка он вряд ли выступал. И в этом смысле, наверное, правильнее комик. Хорошо.
Слушайте, да. А клоун ведь... вот Никулин называл себя клоуном. Это же гордо звучит. Потому что ведь дело не в профессии, а дело в профессионализме того или иного человека.
Марк пишет, как бы то ни было, это очень похоже на серьезный экзамен для Зеленского, когда Москва делает сегодня ход на обострение. И получается, он должен отвечать.
Понимаете, в чем дело? Ну, это, конечно, могло бы быть и так. Только Москва, скорее всего, не будет делать никаких ходов на обострение, потому что Зеленский и так попал как кура в ощуп.
Нет, то есть сегодняшний указ – это не ход на обострение.
Это не ход на обострение. Сегодняшний указ это вообще не ход в какой-либо игре. Сегодняшний указ – это вот правильное решение, уравнивающее в правах тех людей, которые наши. С теми людьми, которые уже давно наши.
По поводу того, что нельзя называть президента клоуном. Оштрафованный за оскорбление власти... Это в России. Оштрафованный за оскорбление власти мужчина обратится, как это стало известно сегодня, в Европейский суд по правам человека. Его осудили. Новый закон. Неуважение к власти. Он, цитата, разместил в открытом доступе в интернете две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность. А многие заговорили про эффект Стрейзанд.
Это что такое?
Ну, это когда, если ты о чем-то не хочешь, чтобы говорили, об этом начинают говорить в два раза больше.
Ну, а здесь-то вот какой эффект? Здесь я вижу только... Ну, во-первых, я очень скептически отношусь к этому закону, который был принят, потому что вот примерно такой же закон об оскорблении, о защите чести и достоинства президента Советского Союза был выпущен незадолго до распада Союза. И я не хочу сказать, что такой закон стал катализатором этого распада, но он является, появление подобного рода законов становится индикатором того, что власть, ну, пытается защитить ее всеми возможными способами. То есть она вот боится тех, кто там будет оскорблять. Вот в Соединенных Штатах при их развитой демократии флаги там везде американские, да, вот этот флаг можно взять, сжечь, там выкрикивая политические лозунги, в том числе не очень цензурные, и никто тебя не посадит, и никто к тебе не применит какие-либо санкционные меры репрессивного характера, да, если только ты там не сажешь на газоне, который является частным, и нарушишь этот газон,
там,
допустим.
Там по-другому, да.
Вот, потому что там считают, что это вот законное право людей. Вот, поэтому само по себе подобного рода законов, с моей точки зрения, не защищает власть, она, наоборот, демонстрирует ее беззащитность. Это раз. Во-вторых, закон был принят в спешке, он сырой, так же, как и там закон о фейковых новостях. Совершенно неясна его правоприменительная практика. Вот сейчас...
Ну, вот она если, и начинает формироваться.
Вот она начинает и формироваться. Вот если по оскорблению президента, достоинства президента Советского Союза было всего одно дело... Человек там реально сел, потом его выпустили. Практика не успела сформироваться, потому что как-то очень быстро Союз распался после этого. Ну, и, может быть, и не после этого. То здесь как бы вот не получилось, что эта практика начала бы формироваться эмпирическим путем, как вот посадки за лайки. Вот так же примерно. То есть пошел бы ком, потом сообразили, что что-то идет так не так и наперекосяк, а негатив свой в расшатывание политической ситуации он бы внес. Здесь, опять-таки, вот я в этом отношении, знаете, было золотое такое правило «не навреди». Вот оно применимо к тем законотворителям, у которых, видимо, которые, видимо, не очень загружены по своей основной работе, у которых много времени свободного для того, чтобы фантазировать и принимать такие законы. Вот с такими друзьями врагов не надо. Вот я считаю, что вот это все, оно лишнее. А если где-то в нецензурном виде оскорбили, есть нормы, законы, да, о хулиганстве. То есть человека наказать и оштрафовать можно и так.
Хорошо. Еще три из сегодняшних новостей, короткие комментарии и звонки наших слушателей. Ну, во-первых, Халифа Хафтар, правильно я сказал? Просто тут
заговорили. Халифа, да.
Вот видите, по-разному Хафтар. Говорят. Угу. Вот видите, по-разному говорят. Халифа Хафтар.
Да. Угу.
Накануне ливийская народная армия под командованием этого самого Хафтара начала вторую фазу наступления на юге Триполи. Заговорили о том, что, возможно, скоро там будет новая власть. Это правда так?
Ну вот смотрите, ситуация вот какая. Очевидно, что первое наступление у халифы Хафтара не сдалось. Потому что он хотел с налета Триполи взять. И надо сказать, что при первом наступлении Триполи это было довольно беззащитно, потому что там, войсковых контингентов не было особо, вот. вокруг. Тем не менее, да, вот эти колонны халифа Хафтара подошли на расстояние где-то там 27 километров, что ли, к Триполи. Вот, ближайшие были точки с разных сторон. И там получили основательно, видимо, по шиям. От кого? Подошли силы щита, бригада щита. Это племенное ополчение Мисураты. Вот есть город Мисурата, недалеко от Триполи. Есть племя Мисурата. Значит, племя Мисурата – это племя, где очень сильны, действительно, халифа в этом этаже неправильно сказал, очень сильны исламистские настроения, там очень много игиловцев, но... И это племя как раз то племя, которое подняло мятеж против Каддафи первым в свое время. Оттуда начиналась ливийская гражданская война. Но племя Мисурата – одно из самых многочисленных. И племя Мисурата находится в отношении с халифой Хафтаром весьма специфических. Они кровники. И в этом отношении Хафтару надо истребить все племенное ополчение Мисураты. Вот Мисурата, видимо, подошла и надавала наступающим вот этим ливийской национальной армии по шиям. На этом наступление захлебнулось, откатилось, а халифа Хафтар, опять-таки, по сообщениям из разных источников, потерял только пленными где-то 150-160 человек. Это при общих там количествах его вооруженных сил. Ну, сейчас я пошучу, да, это половина армии халифа Хафтара. Он откатился, потом, видимо, развернул снова наступление. И здесь ситуация вот какая. С одной стороны, Мисурата, очень воинственная, хорошо вооруженная. Плюс там милиция, плюс племенные ополчения других племен, плюс халифе Хафтару так и не удалось договориться с шейхами племен Каддафа и Варфала. И крупнейшими, то есть, вот, и непонятно, кого он опирается. С другой стороны, Сарадж сбежал в Тунис. Вот, Сарадж, то есть, это глава правительства национального согласия. Что косвенно говорит о том, что судьба Триполи, вот она такая вот, шаткая.
Хафтар был близок к Триполи. Поэтому он сбежал.
Да? Видимо, так, да.
Я просто
может, уже вернулся сейчас. Поэтому...
Вы про ИГИЛ упомянули, а мы должны сказать, что это террористическая организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации.
И не только.
А я хочу спросить про Хафтара. Он же сюда приезжал. Хафтар наш?
И не раз.
Да.
Вот с Хафтаром совсем интересная ситуация, потому что Хафтара, вот если вы почитаете западные твиты, да? Там написано сообщение о наступлении на Триполи. Российский полководец, фельдмаршал Хафтар развернул наступление на Триполи. Российский полководец выдвинулся, значит, в направлении там Мисураты.
Он приезжал, и здесь его принимали.
Да, здесь его принимали. Вот. При этом некоторые военные успехи Хафтара наверняка связаны с действием и нашего спецназа тоже. Это мое частое мнение, потому что официальных заявлений по этому поводу нет, и правильно. Но вот когда у него там было наступление, где они там, где войска халифы на 200 километров отбросили разного рода исламистские элементы, я думаю, что вот он до этого не мог это сделать. Потом приехал, договорился и отбросил. То есть что-то здесь вот нечисто. Значит, халифу здесь представляют в Москве как пророссийского в доску своего парня. Это, и представляют его как единственного абсолютно пророссийского кандидата. При этом американцы в Ливии, вот что интересно, они вообще наблюдают и не вмешиваются. Причем ведут себя так, наблюдая за тем, как мы поддерживаем Хафтара, даем ему там, видимо, и деньги, там, оружием его снабжает Саудовская Аравия и Египет, ну и мы, видимо, что-то подкидываем, материальные ценности. Американцы не вмешиваются и не перечат. Это вот аномальное у них поведение. Почему? Да потому что Хафтар никогда пророссийским не был, он... американский, проамериканский. Если вы посмотрите его, да хоть по Википедии, да, почему угодно, его биографию, увидите, что он там, разругавшись с Каддафи, жил в Штатах, там он сотрудничал с ЦРУ. Уже будучи агентом ЦРУ, он попытался там какой-то переворот организовать, это у него не получилось, и затем очень долгое время он с ними взаимодействовал, и появился в Ливии только в 2011 году, когда началась арабская весна. Он в Бенгази высадился неожиданно. То есть это американец, он американским интересам никогда не изменял. И мы продвигаем не пророссийского, а проамериканского кандидата. И потом, когда он станет там, может быть, президентом, хотя я сомневаюсь,
когда и есть.
Нам скажут большое вам человеческое спасибо.
Нам уже сказали большое человеческое спасибо, только в Судане. А это говорят неожиданно, потому что там же был, в свою очередь, тоже наш президент. ну, как бы говорили, что это человек, который России.
Но он
его свергли.
Он своеобразный был наш. Вот смотрите, в Ливии получается как? Российский полководец Халифа Хафтар наступает на
легитимное правительство,
на правительство национального согласия, которое признало ООН, в том числе и Российской Федерации. То есть российский полководец наступает на правительство, признанное Российской Федерацией.
А там было...
В Судане...
Там был признанный всеми президент.
Признанный всеми президент, осужденный международным трибуналом, находящийся в розыске за геноцид в Дарфуре и в провинции Южный Нил. Вот. И свергли его на американские деньги, вот нынешний этот революционный совет, который Россия сразу же признала. Ну, поскольку факт есть факт. Ну, вот произошел переворот, да? Но свергли его не за преступление против человечности, не за геноцид, а, скорее всего, за то, что он дал согласие на организацию российской военной базы.
Но он он был наш. А теперь они нам выразили благодарность.
Да там нет наших.
А база?
Как может быть военный преступник за геноцид нашим? Или как Хафтар может быть нашим? Они свои. Они действуют в своих собственных интересах. И в этом отношении, вот по поводу вот всех, всего этого комьюнити, Уинстон Черчилль в свое время сказал, он сказал так, о том, что араба нельзя купить, но его можно взять в длительную аренду. Вот кто арендует Хафтара и кто арендовал этого бывшего президента до переворота, да? Это вот большой вопрос.
Тогда я думаю, не мы. Последний по этой теме вопрос. Когда нынешние власти в Судане говорят о том, что они подтверждают стратегический характер российско-суданских отношений, означает ли это, что, к примеру, вопрос о базе будет действующим и не будет закрыт?
Может, да, может, нет. Но я думаю, что не для того американцы спонсировали этот переворот, чтобы дать новыми силами организовать русским там базу. Стратегический характер российско-суданских отношений в представлении этого революционного комитета – это возможность из России получать большие-большие кредиты, многомиллиардные. Вот на вроде тех, которые мы дали Мадуро в Венесуэле. Вот это, с их точки зрения, стратегический характер. А база — это неважно.
Тогда еще один из новостей. Пункт. Власти Сирии восстановили инфраструктуру в городе Пальмира, включая электроснабжение, подачу воды и канализацию. Это из сегодняшних сообщений. Причем сообщает это журналистам министр туризма страны. Все выиграли. Наши выиграли.
Где?
В Сирии.
В Сирии?
Пальмира. В свое время мы много говорили о
Пальмире. Слушайте, Пальмира — это классно, вот, это действительно культурный центр, и я всячески за, я прочитал сегодня эту новость, тоже порадовался. Но выиграли мы по отношению к кому, интересно, а? Вот что и сейчас из себя представляет Сирия? Пальмира — это всего-навсего один пальмирский оазис, да, который там имеет стратегическое значение, но это маленькое пятнышко. Север Сирии находится под Турцией. Вот, причем на территории Турции, опять-таки, в провинции Идлиб, располагается Хаят Тахрир аш-Шам. Это вот бывший Джабхат ан-Нусра, военное крыло сирийской ячейки Аль-Каиды.
Что-то из этого вполне возможно, вот. Террористические организации,
вот,
деятельность которых запрещена в Российской Федерации.
Тахрир аш-Шам — это вот именно как раз террористическая организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации. Это хуже ИГИЛа. Деятельность которого тоже запрещена в Российской Федерации, потому что боевиков больше, и они сохранили свой потенциал. Все, туда никто не суется. Да? Та часть, которая находится, зона деэскалации, которая находится под иранскими формированиями, тоже ведь не все просто, особенно у нас с ними. Между 5-м и 6-м корпусом сирийской армии, который курирует там разные страны, стычки происходят, да, тоже есть проблемы. Вот, и так далее, и тому подобное. ИГИЛ. Да, военная часть, вот регулярные формирования ИГИЛ разгромлены, но они сохранили свои элитные части, эти элитные части ведут диверсионную рейдовую борьбу в пустыне, то есть налетают, улетают.
Их Асад там... не стал крепче, ну, режим Асада.
Да, я бы сказал, нет, но по сравнению с 2015 годом, конечно, перемены разительные, но что касается нынешнего положения, режим очень некрепок, и огромные потери, которые сирийцы понесли, они тоже сказываются.
Андрей Мануйло, профессор факультета политологии МГУ, программа «Умные парни» и прямой эфир, телефон 7373948. Да, я прошу вас надеть наушники, наши слушатели присоединяются к нам. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. У меня короткий вопрос. Мог ли один Коломойский, ну, там, со своей командой, организовать победу Зеленского, полностью игнорируя Америку?
Хороший вопрос. Но я думаю, что Коломойский не игнорировал Америку, вот, а готов был с ней вступить с Америкой в диалог. Другое дело, что Америка выбрала, Соединенные Штаты выбрали совершенно другую тактику. Дело в том, что Порошенко вот в этих выборах, опять-таки, установка американцев была какой? Они не ставили на какого-либо кандидата. Они, вот посол там за несколько месяцев до этих выборов собрал всех кандидатов в себя в посольстве, посол Соединенных Штатов в Киеве, и заявил следующее. Вот, ну, я это знаю доподлинно, опять-таки, из своих источников. Заявил о том, что, он, что США не будут поддерживать какого-то конкретного кандидата, они поддержат того, кто докажет свою способность консолидировать, объединить вокруг себя украинскую элиту. Вот, только и всего. Вот. Поэтому в этом отношении не было никакой поддержки в отношении Порошенко. Более того, Порошенко неплохо, более-менее с ним не то чтобы считались, но его принимали при администрации президента Обама, потому что его там подобрали, привели к власти, Трампу он достался в качестве наследства, и Трамп как-то вот с Порошенко-то брезговал, хотя понимал, что это вот полезный такой, там, ну не буду говорить кто. Вот. Но 7-3-7-3. Особо привязанности не испытывал к ним.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вот получается вывод такой, что именно и Россия-то идет формировать действия Америки. То, что они скажут, то мы и выполняем. Вот где логика. Как с Дзержинским, Путин общается 22 раза или сколько уже неизвестно. Так зачем это лицемерие? Надувание щек и прочее. Уж говорить напрямую, господа.
Что конкретно?
Все мы делаем по американским планам.
Мы все делаем по американским планам. Так ли это?
Ну, к счастью, не все делаем по американским планам. Вот.
Не все.
Но это все, что можно сказать на этот вопрос.
Но многое мы делаем.
Некоторые вещи делаем, но это не означает, что мы делаем это добровольно. Просто большая политика – это большая игра. И Соединенные Штаты в некоторых случаях играют в эту игру так, что они переигрывают на каких-то полях нас.
У них круче весовая категория или они талантливее?
Нет, они не талантливые. У них действительно ресурсов больше и влияния больше, и у них есть такая способность, за которую их уважают даже те, кто их ненавидит, потому что американцев никто не любит. Они могут прийти в любую страну и сразу же дать там 5-10 миллиардов беспроцентного кредита. Вот арабы терпеть не могут американцев, но они их уважают вот именно за это.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Я насчет закона о неуважении к власти. Крым воссоединился с Россией в 2014 году по закону Российской Федерации. А вот можно ли людей Российской Федерации, граждан, которые говорят, Крым не наш, вот привлечь по этому закону? Или действует по Конституции, вот статья 15, пункт 4, где над внутренними законами в самой стране превалирует международный...
Подождите,
норм.
А вот эта фраза, подождите, в чем неуважение к власти? Прошу ваш комментарий.
Да, я тоже не понял, в чем неуважение к власти. Крым наш, Крым не наш.
Хорошо, но... тогда по-другому. Судя по всему, слушательница спрашивает, а почему нельзя сделать так, чтобы человек по закону нес ответственность за подобного рода заявления?
Почему нельзя?
Ну да.
А потому что вот тогда будет 37-й год. Потому что если за любой косой взгляд или за любое слово будет следовать уголовная ответственность, вот повторится то, что было тогда. Вот. И в этом отношении закон, он потому и действует избирательно. Потому что он накладывает меру ответственности в соответствии со степенью социальной опасности.
Тогда будет 37-й год, сказали вы, а я вам напоминаю последние результаты Левады. Многие хотят, чтобы был 37-й год.
Многие хотят, чтобы был 37-й год, и эти, те, которые многие хотят, делятся на две категории. Первый – это те, кто не представляет, что такое 37-й год, 38-й год и вот все последующее. Вот, и у них иллюзия. Вот если бы они жили при этой эпохе, да, они наверняка бы думали по-другому. И вторая категория – это те люди, которые думают о том, что вот именно они будут карать и судить. То есть они будут над, и вот их это не коснется. Уверяю вас, репрессии массовые – это штука страшная. Даже если большая часть из этих репрессий справедлива.
Ну, это как характеризует наше общество, такая доля людей?
Это характеризует в совершенно определенном ключе. Это говорит о том, что есть общее недовольство тем, что происходит в стране. И вот оно выражается в таких гротескных формах. Вот гротескную форму можно убрать в сторону, отложить, да, и задуматься над тем, что большая доля людей, которые хотят вот это сигнал.
Андрей Мануйло, профессор факультета политологии МГУ, программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.